Сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать о Слове Божьем, которое записано в Евангелии от Матфея в 4 главе с 1 по 11 стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедует и тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет ее дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. В своей проповеди сегодня я хочу, во-первых, рассмотреть суть описанного события в целом, затем остановлю мое внимание на первом из трех искушений Христа, описанных в этом тексте Писания, и в заключении хочу обратить наше внимание на уроки, которые мы можем извлечь из изучения этого события. Итак, в прочитанных стихах описывается очень важное событие из земной жизни Иисуса Христа. Это искушение от дьявола, которое Христос испытал после 40-дневного поста, находясь в пустыне. Этому событию предшествовало другое, не менее важное событие. Помните, что этому предшествовало? Перед этим было крещение Иисуса Христа на Иордане, которое он принял от Иоанна Крестителя. Несомненно, крещение для Христа было необыкновенным событием. Это событие, когда Бог Отец громким голосом с небес возгласил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Очевидно, для Христа это было трогательное событие, это был радостный момент в его жизни. И вот после такого приятного события Иисус был, как мы прочитали, возведен духом в пустыню. Евангелист Марк пишет, говоря об этом событии: «Немедленно после того дух ведет его в пустыню». Слово «дух» написано с большой буквы, то есть речь идет о Святом Духе. Речь идет о том Духе, который сошел на Христа, вот буквально накануне этого события сошел в виде голубя во время крещения. И вот теперь этот Дух, сошедший на Него, Дух Святой, ведет Его в пустыню и ведет Его с определенной целью. Мы прочитали, для чего? Он написано: для искушения от дьявола. И слово «искушение» может быть переведено здесь как «испытание». Он ведет Его для искушения, для испытания от дьявола в пустыню. И вот сразу же после переживания особого духовного подъема, как мы видим, после того, как Христос по-особому испытал на себе любовь своего Отца, он проходит через такое тяжелое переживание своей жизни. 40 тяжелых дней без еды в пустыне, и затем дьявольские коварные искушения. Почему Бог допустил своему Сыну пережить это? Почему Христу нужно было проходить через все это? Неужели он не мог сразу же после крещения начать свое открытое служение в том обществе? Ответ на этот вопрос в том факте, что Христос, будучи безгрешным человеком, пришел на эту землю от Бога Отца с определенной целью, с определенной миссией, с определенным заданием, а именно он пришел для того, чтобы стать Агнцем Божьим, чтобы стать тем, кто умрет за грехи людей на Голгофском кресте. Он стал, как мы читаем в посланиях, он стал вторым Адамом. Мы знаем, первый Адам – это тот, который был сотворен Богом в начале истории человечества. И вот теперь прошли тысячи лет, и приходит Христос, как второй Адам. Тот был в начале истории человечества, как созданный Богом, и история людей на земле идет от него. Но мы дальше будем рассуждать о том, что, к сожалению, первый Адам не выдержал испытания, не выдержал искушения дьявола. И вот понадобился второй Адам, Адам, который пришел, чтобы исправить ситуацию, чтобы вернуть детей и людей к Богу. И как мы читаем, как мы знаем из Писаний, из книги «Бытие», Адам и Ева не противостали дьяволу, когда он искушал их в раю. Они не выдержали испытания на предмет послушания Богу. Они, можно сказать, не сдали экзамен и потеряли право на жизнь в раю, помните, да? Потеряли право на общение с Богом, обрели греховную природу и стали объектом смерти. Вот чего стоило им непослушание воли Божьей, непослушание тому, что Бог им повелел. И вот теперь, подобно первому Адаму, Христос был искушаем от дьявола. И результатом этого события, да, результатом вот этого испытания могло быть либо победа Христа над дьяволом, либо его поражение, как произошло с Адамом и Евой. Исход этого поединка определял дальнейшее служение Христа на земле. Вот почему это событие так важно. Необходимо заметить, что между искушением Христа и искушением первого Адама, или же, точнее, можно сказать, между условиями, в которых происходили эти искушения у Христа и раньше у Адама и Евы, существует большое отличие. Посмотрите, наши прародители Адам и Ева жили в момент искушения где? Помните, где жили? В раю. В раю. Что такое рай? Рай – это такое прекрасное место, совершенное место, где нет места печали, где нет места разочарованиям, где нет места страхам различным, где нет угрозы смерти. Почему? До смерти еще не было. И вот в таких условиях жили Адам и Ева. У них было обилие пищи. Они могли вкушать в райском саду всякие плоды, плоды от всяких деревьев, растений, за исключением только одного. От дерева познания добра и зла они не могли вкушать, а все остальное было для них доступно. И вот в таких условиях они находились, когда дьявол приступил к ним с искушением. Христос, в отличие от Адама и Евы, находится не в райском саду, но находится в пустыне под палящим солнцем. Если Адам и Ева имели обилие пищи и не были голодны, то Христос не ел в течение 40 дней и ночей и был очень голоден. Далеко не равные условия были у Адама и Евы и у Христа, когда они проходили через процесс искушения от дьявола. В то же самое время можем заметить, что подход дьявола к искушению как Адама и Евы, так и Христа очень похожи. Прошли тысячелетия, но подход к искушению во время искушений у него не изменился. Дьявол сеет сомнения в то, что сказал Бог. Вот это его принцип, вот это его подход. Посеять сомнения в то, что сказал Бог. Подойдя к Еве, он задает ей вопрос. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Подлинно ли? Он не говорит, нет, Бог так не сказал. Он как бы вроде и соглашается, но вкладывает в свой вопрос вот такое зерно сомнения. И этим вопросом он ставит под сомнение повеление Бога, данное Адаму и Еве. Причем он приводит это повеление с искажением. Читающие Библию, вы знаете, что Бог сказал, не ешьте только от одного дерева, да, а от всех остальных деревьев вы можете вкушать. А он, говорит, подлинно сказал, что не ешьте ни от какого дерева в раю. И когда Ева начинает поправлять его, начинает с ним диалог, он пытается убедить ее в том, что Бог сказал, неправду, говоря, что после вкушения плода от дерева познания добра и зла Адам и Ева умрут. К сожалению, Ева поверила ему, и тем самым произошло это страшная катастрофа. Она отдала себя в его власть, затем она предложила это мужу, и в конечном итоге они оба оказались под властью врага, дьявола, и все последующие поколения стали рождаться в греховном состоянии. Подступив к Иисусу в пустыне, теперь мы возвращаемся к этому событию, дьявол искушает его, говоря так, мы прочитали только что, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Слово «если» ставит под сомнение тот факт, что Иисус есть Сын Божий. То есть дьявол побуждает Христа к тому, чтобы он доказал, что он подлинно Сын Божий, сотворив чудо превращения камней в хлеб. Если ты действительно Сын Божий, вот сделай это чудо, и тогда все увидят, что ты действительно Сын Божий. И ты сам будешь в этом уверен. Совсем недавно, всего 40 дней назад, во время крещения, Бог засвидетельствовал о том, что Христос является Сыном Его. И вот теперь дьявол проверяет Христа, достаточно ли ему лишь этого свидетельства от Бога, или же он поддается искушению дьявола, или он поддастся искушению от дьявола сделать чудо, этим показать, что он действительно Сын Божий. Способен ли был Христос превратить камни в хлеб, как вы думаете? Да, способен. Конечно, он мог это сделать. Однако, сделав это в ответ на предложение дьявола, что произошло с Евой, да? И сделав это на предложение дьявола, он проявил бы недоверие тому, что Бог сказал, и тем самым повторил бы ошибку Адама и Евы. К нашему счастью, Христос выдержал экзамен. Слава Господу за это. И хотя условия у него были намного сложнее, чем у Адама и Евы, он не поддался искушениям сатаны и победил его силу Слова Божия и силою своего упования на Отца Небесного. В результате он доказал свою преданность Отцу Небесному и готовность стать Агнцем Божиим, безгрешным и совершенным, который позже будет принесен в жертву за грехи многих. И в результате, что стало результатом послушания Христа? Мы знаем, что стало результатом непослушания Адама и Евы. Что же стало результатом послушания Христа? Писание говорит, что он обретет себе потомство долговечное в лице множества спасенных им людей. Слава ему за это! Мы в числе таковых. Слава Господу за то, что вот в этот трудный период, в этом трудном событии искушения дьявола Христос проявил стойкость, проявил упование на Господа, доверие Господу, послушание Ему, и произошла победа там в тот момент. Это искушение в пустыне не было случайным. Мы не должны думать, что вот этот дьявол задумал, вот он подошел ко Христу, подкараулил его там и начал искушать. Нет, это искушение не было изобретено дьяволом, хотя Бог употреблял дьявола в этом случае. Оно было включено в программу земного служения Христа. Выдержав этот экзамен успешно, Христос получил право продолжить Божий план по спасению рода человеческого. И пройдя через эти искушения, Христос, также что произошло в этот момент, когда он прошел через это? Он отождествил себя с людьми, которые испытывают на себе искушения от дьявола ежедневно. Он пережил то, что все люди испытывают в жизни. Испытав тяжесть этих искушений, Христос может понимать, что переживают люди, когда они подвергаются искушению дьявола. Он может сочувствовать им, как сам испытавший то же самое. Он стал для нас, как Писание об этом говорит, таким первосвященником, как о нем написано в послании к евреям, 4 главе, 15 стих. Там сказано так. «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он может сострадать нам в немощах наших, потому что сам прошел через искушение, через нападки от дьявола, и хорошо может понять, чего это стоит устоять в этих искушениях. Итак, искушение Христа дьяволом в пустыне было своего рода проверкой его послушания Богу Отцу. Это, можно сказать, первый экзамен на последующем пути служения Иисусу, Иисуса на земле. В течение всей последующей жизни, в дальнейшем, искушения придут не раз. И придут они через его критиков, через книжников, фарисеев, священников и даже через его учеников. Это все он будет переживать в последующем, и все эти искушения он успешно отразит. Итак, это первая часть, о чем я говорить хотел сегодня. Во второй части я хочу остановить наше внимание на более детальном рассмотрении только одного из трех искушений, описанных в Евангелии от Матфея, а именно на искушении превратить камни в хлеб. Мы прочитали об этом следующее. Матфея 4, 2, 3 стих. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал», то есть сильно проголодался. Взалкать, значит, очень сильно хотеть есть. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Перед тем, как испытать вот это первое искушение от сатаны, Христос постился 40 суток. Это означает, что к моменту искушения Христос был усталым, голодным, обессиленным, очень восприимчивым, очень чувствительным. Пост – это трудное дело. Даже несколько дней – это очень даже нелегко. А вот 40 дней – это чрезвычайно трудно. Я не пробовал 40 дней, всего несколько дней. Я знаю, что это очень трудно. Это при таком долгосрочном, когда человек не кушает так долго, это производит сокрушительный как бы удар по человеческому организму. Организм полностью истощается. Это особенно тяжело в условиях жаркой пустыни. Сегодня, если кто-то постится, старается это делать в таких более комфортабельных условиях, чтобы не было сильно жарко или сильно холодно, а в условиях пустыни это тем более тяжело. И вот когда Иисус был в таком физически истощенном состоянии, к нему приступил дьявол, искушая его решить проблему отсутствия пищи сотворением чуда. Для дьявола этот момент был очень важен, уже выше я об этом упомянул. Конечно же, не об облегчении физического состояния Христа он был озабочен. Ему нужно было подчинить Христа себе, как это он сделал с Адамом и Евой. Если Христос послушается дьявола в этот критический момент – он больше не может претендовать на положение того, кто пришел от Бога, чтобы разрушить дело дьявола. К счастью нашему, этого не произошло. И вот отрицая предложение дьявола удовлетворить свою нужду в пище, Христос отказывается от удовлетворения своих личных нужд тем путем, который противоречит Божьей воле. Удовлетворение личных нужд, потребностей в пище – это естественно, но есть пути правильные и неправильные. В данном случае это было бы неправильно для него сделать так, как предложил ему дьявол. Христос знал, для чего он пришел на землю. Он знал свою миссию. Он знал, кто он, и доверял Богу, невзирая на последствия этого доверия. Далее, отрицая предложение дьявола превратить пищу в хлеб, Христос также отвергал возможность для него стать таким царем израильским, который чудесным образом удовлетворяет все их насущные нужды. Это второй аспект вот в этом событии. Отвергая то, что предложил дьявол, он также отвергал и этот путь. Понятие «хлеб» часто употребляется, «хлеб насущный», да, часто употребляется или употребляется как указание не на определенный продукт питания, вот как хлеб, как мы его представляем, но как обобщающее понятие олицетворяющее насущную нужду людей в питании. И нужда в пище всегда была самой важной нуждой людей. К сожалению, далеко не у всех людей эта нужда удовлетворена вполне. Это так было раньше, так это есть, к сожалению, сегодня. И вот, говоря о времени Христа, нужно отметить, что многие люди в то время испытывали недостаток питания. Причиной этому было, что общество Палестины первого века нашей эры состояло из двух классов, или из двух категорий людей. Очень богатые люди, примерно 10%, и очень бедные, примерно 90%. Среднего класса, который так здесь в Америке нам знаком, да, среднего класса практически не было. Среди бедных были просто бедные, очень бедные, и люди, которые были изгнаны из общества, такие как прокаженные. Те, которые обладали какой-то профессией, как, например, муж Марии Иосиф, который был плотником, принадлежат к категории просто бедных людей. И ввиду того, что страна была земледельческой, земля была источником богатства. Кто обладали землею, были богаты. Большинство же населения были фермерами, которые обрабатывали чужую землю. Не имели своей земли, обрабатывали чужую землю. И получив урожай в конце года, они расплачивались за землю, платили налоги как в государственную казну, так и налог на храм. Причем налоги эти были очень высокими. В результате доход этих людей был очень незначительным. Для них пища доставалась в результате тяжелого физического труда, и многие жили фактически в состоянии хронического недоедания. Христос, который вырос с этими людьми, он знал это очень хорошо. И когда он постился в пустыне, возможно, пред его внутренним взором проходили картины людей, изнывающих от голода, испытывающих нищету, страдающих от болезни. Несомненно, его любящее сердце не могло видеть это все равнодушно. Вполне могла появиться мысль о том, чтобы разрешить все эти проблемы силою творить чудеса, которые Бог Отец дал ему. Почему бы не напитать всех голодных в Израиле, да и по всей земле, как это он сделал позже, когда он накормил 5000 человек, а потом 4000 человек. Наверняка такой акт чрезвычайно повысил бы авторитет Христа среди народа, и множество людей стали бы его последователями, не правда ли? По-человечески рассуждая, это кратчайший путь к получению, к прославлению у людей и получению власти над ними. Возможно, в этот период, когда Христос находился в таком положении, дьявол нашептывал Христу, говоря: «Накорми этих несчастных, сделай камни хлебами, насыти массы людей, насыти массы бедных, обездоленных людей, и они последуют за тобой». Казалось бы, хорошее пожелание, добрый совет, однако это было вопреки того плана, который Бог имел для Христа. Если бы Христос согласился на это предложение, то он снизошел бы до положения царя-кормителя, который только бы и делал, что заботился о материальных нуждах людей. Впрочем, израильтяне и хотели такого именно царя и такого мессию. Это означало бы решение проблемы бедности людей без страданий на Голгофском кресте. Это означало бы также, что Христос не проповедовал бы Божий суд для тех богатых, которые не заботились о бедных, не призывал бы людей к жизни в соответствии с высокими моральными идеалами, не указывал бы им на путь к небесам, не совершил бы искупление грешников, и никто бы не получил жизни вечной, включая нас с вами. Все, что он делал бы, этот царь-кормитель, он обеспечивал бы людей земным пропитанием. Таким образом, искушение дьявола о превращении камней в хлеб заключалось в том, чтобы, с одной стороны, склонить Христа к послушанию ему, сатане, с другой стороны, он стремился увлечь Христа с пути, определенного для него Богом. Однако Божий план был в том, чтобы Христос сам стал хлебом живым для многих людей. И вот этого-то как раз дьявол не хотел. И хотя во время своего земного служения Христос однажды накормил 5000 а в другой раз 4000 человек лишь небольшим количеством хлеба и рыбок. Это событие не было предназначено для того, чтобы явить Христа как чудотворца, который может напитать любое количество людей. Это действие Христа было вызвано сочувствием к толпе голодных людей, которые следовали за Ним в пустынном месте. Это событие показывало также, что Христос сам был хлебом жизни, долгожданным Мессией Израиля. И Христос отверг путь решения проблемы бедности людей путем насыщения их посредством творения чудес по созданию хлеба. Это было бы временным решением проблемы. Как только исчез этот чудотворец, который творит чудеса и кормит людей, совершая это чудо, нужда в пище возникла бы вновь. Христос предложил другой путь, а именно, Его жизнь, Его служение, Его учение, Его смерть и воскресение создали новое основание для жизни людей. Как Он во время земной жизни засвидетельствовал о себе, Иоанна 6 глава 48 стих 51, «Я есть хлеб жизни, Я хлеб живый, шедший с небес». Ядущий, то есть вкушающий, хлеб сей будет жить вовек. Христос стал постоянным хлебом жизни для тех, кто приняли Его Спасителем и Господом. Он стал для них. И по мере того, как люди усваивают этот хлеб, по мере того, как люди ближе и ближе становятся ко Христу и вмещают больше и больше в себя Его естество, Его суть, Его дух, их сердца наполняются новым духом и новым видением жизни. Новые ценности в их сердцах появляются, и те из них, кто испытывает материальный достаток в жизни, начинают делиться с теми, кто испытывает лишение и бедность. То есть каждый христианин, каждый уверовавший становится тем, кто помогает и заботится о нуждающихся. И это имеет место из поколения в поколение. Во имя Христа совершаются дела милосердия сегодня, так они совершались во все века. И вот именно таким образом нищета, проблема нищеты может быть решена. Если бы христиане щедро делились с другими тем, чем они обладают, то не было бы бедных вокруг нас. То есть, преобразив человеческое естество, став хлебом жизни для человека, Христос побуждает людей заботиться о нуждающихся и усматривать их нужды. Обращение ко Христу – это не просто духовный процесс, который происходит, так сказать, только в духовном мире. Это процесс, который, да, он происходит в духовном мире, это происходит в нашем сердце, но он потом проявляется в наших действиях, в наших поступках, в наших отношениях к другим людям. Необходимо отметить, что, отвечая сатане на предложение превратить камни в хлеб, Христос отвечает не своими словами, вот что интересно. Он Сын Божий, но вместо того, чтобы своими словами отвечать дьяволу, он цитирует книгу Второзакония. То есть он употребляет текст из Священного Писания. И в данном случае это слова Моисея, с которыми он обратился к народу израильскому в конце их 40-летнего странствования по пустыне. Он напоминает им, что в течение всего этого трудного пути по пустыне они, израильтяне, выжили благодаря тому, что Бог посылал им манну с небес. Им не нужно было работать, чтобы вырастить ее. Это была хорошая иллюстрация для израильтян, что люди живут благодаря не физическому хлебу, но благодаря Божьим благословениям, благодаря Божьей любви к людям. Этим Моисей учил израильтян понимать свою зависимость от Бога и побуждал их доверять Ему во всех своих нуждах. Проходя через искушение от дьявола, Христос на деле воплотил то, чему учил Моисей народ израильский в древности. И здесь мы видим связь и параллель между событиями, происшедшими в израильском народе некогда, и теперь то, что происходило со Христом. Ну, а теперь третья часть моей проповеди. И я хотел бы обратить наше внимание сейчас на практические уроки, какие мы можем извлечь для себя, для нас, живущих вот в это время, рассматривая это событие из жизни Христа. Готовы к практической стороне? Это, может, интереснее будет, да? Да. Ну, хорошо, я вижу, вы немножко устали, наверное. Ну, я могу говорить быстрее, если это поможет вам бодрствовать. Или, наоборот, нужно медленнее. Как лучше? Ну, хорошо. Ну, ободритесь. Это заключительная часть. Правда, она не будет короткой, но заключительная. Итак, уроки из вот этого события, которое произошло со Христом. Первый урок сокрыт в тех словах, какими Христос ответил на первое искушение дьявола. А какие эти слова? Мы прочитали, Христос сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Буквально это означает, что источник жизни – не в насущном хлебе или же других каких-то важных физических аспектах жизни человеческой, но в Боге. Бог держит в своих руках нашу жизнь, в Нем наша жизнь. Поэтому первостепенным приоритетом нашей жизни должно быть стремление к познанию Бога и Его воли. Сознательное, активное повиновение воли Божией, открытое нам в Писании, вот что должно быть нашей жизнью. Позвольте повторить, сознательное, то есть мы понимаем, что мы делаем, и активное повиновение воли Божьей, которое нам открыто в Священном Писании. Часто люди ищут воли Божьей, молятся воле Божьей, хотят узнать ее для себя, для каких-то своих жизненных ситуаций, и в то же самое время то, что уже открыто, этим пренебрегают. Но это уже искушение Бога. Если мы не исполняем те места Писания, которые нам ясно говорят, как мы должны жить и поступать как христиане, какое наше призвание, какая наша роль в этом мире, то потом обращаться к Богу и искать Его водительство в каких-то вопросах, то ли на какую работу идти, то ли в каком городе жить, то ли на ком жениться, или за кого замуж выходить, то это просто граничит с искушением Бога. Поэтому мы должны быть старательными и активными исполнителями той воли Божьей, которая нам открыта. К сожалению, суета житейская, забота о земном часто увлекают нас настолько, что мы теряем духовный ориентир, утрачиваем близкое общение с Богом и можем оказаться в результате под угрозой духовного кораблекрушения. Должны быть очень осторожны. И когда мы говорим об искушениях дьявола, то нам в сегодняшнее время не обязательно понимать, что он явится к нам открыто, как это произошло в Эдемском саду или как это произошло со Христом в пустыне. Он может подойти к нам так, как он потом подходил ко Христу, даже через его близкого ученика Петра. То есть это может что-то такое совершенно безобидное, вроде бы и не греховное, но если оно становится между нами и исполнением воли Божьей, оно может быть, это можно смело сказать, что это приходит от врага души человеческой. Поэтому будем внимательны и осторожны с этим. Другой важный аспект или другой важный урок в том, что для успешного отражения атак дьявола важно хорошее знание Священного Писания. Я отметил выше, что Христос цитировал Священное Писание. Но неужели он не мог прийти со своими словами и ответить ему своими словами? Нет, он ссылается на Священное Писание. Этот вывод именно важности знания Писания вытекает из вот этого факта, что сам Христос цитировал Писание, отражая искушение дьявола. Этим самым Христос показывал важность Писания. Он возводил Писание на высокий очень уровень, и мы через вот это событие мы видим силу и влияние Писания. Именно его слово и слово Писание, текст Писания, который употреблял Христос, оно отразило от атаки дьявола. Это показывает силу и влияние Слова Божия, и это означает для нас с вами, что мы не должны пренебрегать изучением и запоминанием Писания. В определенный момент мы не знаем, когда подойдет искушение, но если мы наполнили свое сердце, наполнили свое сознание, наполнили свою память текстами Писания, то в нужный момент Дух Святой напомнит, извлечет оттуда ненужный текст Писания, напомнит нам, и это поможет нам отразить стрелы лукавого, искушение его. Но если же наше сердце или наш ум, наша память наполнена чем-то, может быть, другим, мирским, временным, не тем, что в Слове Божьем открыто, то мы можем оказаться безоружными, когда дьявол будет приступать к нам с искушением. Поэтому это второй урок. Пожалуйста, пусть Господь нам поможет его запомнить. Третий урок в том, что после после периода особого духовного подъема, после, как мы часто говорим, мы побыли на фаворе, то есть нам было так хорошо, мы особую духовную близость ощущали с Господом, и то урок в том, что после духовного подъема может наступить в нашей жизни период испытания нашей веры, испытания нашего упования на Господа. Это может прийти к нам в форме болезни, потери близкого человека, незаслуженного унижения, потери работы и так далее. И не нужно смущаться этим. Если так произошло с нашим учителем, как выше было сказано, после крещения, после такого торжественного, радостного события, он был введен духом в пустыню для искушения дьявола. Точно так это может быть и в нашей жизни. Поэтому не смущаться, не отчаиваться и не унывать мы должны, но смиренно принимать это, понимая, что Христос это прошел, и с Его силой и помощью и мы сможем это пройти. И четвертый урок в том, что дьявол нередко подступает к человеку в минуты физического, духовного и морального ослабления. Это он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он очень внимательно наблюдает за каждым из нас. И вот когда человек по тем или иным причинам оказывается вот в таком состоянии, состоянии ослабления, он может оказаться тут, как тут, со своими искушениями. Я хотел бы такой вывод сделать, хочу поделиться им с вами. Вот почему так важно оказывать духовную и моральную поддержку друг другу в такие минуты. В этом одно из предназначений церкви – поддерживать друг друга во время трудностей и переживаний, дабы помочь страждущим, то есть тем, кто проходит сегодня через искушение и испытания, помочь не поколебаться в вере. Николай Тимофеевич говорил о том, что у вас есть много больных людей. И вот посещая их, поддерживая их, вы поддерживаете, помогаете им устоять в вере. Вы знаете, что через долгосрочную болезнь люди способны поколебаться в вере. Мы часто думаем, что вот грех какой-то или что-то такое может увлечь людей от веры. Нет, бывает вот и болезни или потрясения какие-то в жизни, они могут поколебать веру. Человек может сомневаться в том, что Бог действительно есть и что он слышит молитвы, отвечает. Поэтому так важно Церкви Божьей заботиться о таковых людях. И вот на вас, кто сегодня имеет возможность быть в церкви, на вас лежит это бремя, это я бы сказал, почетная ответственность заботиться о тех, кто не может быть в церкви, заботиться о них и поддерживать их в вере. Ну и, естественно, мы тоже должны понимать сами, когда оказываемся в каком-то ослаблении, что действительно враг может подступить в этот момент, и мы должны тоже знать его тактику. Пятый урок. Ну, у меня еще только два, пятый и шестой. Хорошо? Итак, пятый урок. Пятый урок мы можем заметить в следующем. Сравнивая эти два события, искушение Адама и Евы в раю и искушение Христа в пустыне, мы видим, что результатом неповиновения Богу является скорбь и беда не только для самих искушаемых, но и для многих других людей. Поняли мысль, да? Человек, который не слушается Господа, он причиняет последствия, придут последствия не только в его жизнь, но и в жизни многих других людей. И наоборот, в результате повиновения Богу, как искушаемый, так и его потомки испытывают благословение. Если человек устоял в искушении, это принесет благословение другим людям. И дьявол старается скрыть эту истину и обманывает людей. Эту истину, другие истины, он пытается скрыть. И часто он фокусирует внимание человека на самом себе. И пытается убедить человека, что ну, это только ты, вот тебя касается, больше никого не касается. И этим самым он обманывает. В наше время для людей мира сего основной целью в жизни часто является удовлетворение личных похотей и чувственных желаний. Сегодня индивидуализм, каждый считает себя независимым и живет, и считает, что может жить как хочет, и что целью жизни вот именно удовлетворение чувственных желаний и похотей, и при этом нравственным критерием является не воля Божья, но чувство самого человека. Центр человек, центр его он, и часто люди так рассуждают: если это приносит мне удовольствие, значит, это хорошо и можно делать. Нет рассуждения о том, что думает по этому поводу Бог. Нет мысли о том, как это повлияет на моих близких, родных, на семью мою, на людей вокруг. Не важно, что будет с другими людьми. Мне это приятно, мне это нравится, я это делаю. Это дьявольский обман. И дьявол обманывает людей, внушая им понятие о том, что Бог любящий. Но это не обман, это правда, что Бог любящий. Но что он говорит? Он говорит, что Бог любящий, и поэтому он не может наказать человека вечным отлучением от него самого в аду за то, что человек сделал что-то, что было ему приятно, ведь же Бог – любовь. Сделал человек, ему было приятно. Да, это грех по Писанию, это противоречит Слову Божию, но раз это приятно тебе, значит, Бог тебя простит, и Бог тебя любит, и ничего страшного. Вот нередко в эту ловушку попадают люди. Попадают молодые люди, когда вступают в недозволенные Писанием отношения до брака. Попадают старшие люди, попадают многие люди в то, что слушаются дьявола и думают, что если это им приятно, Бог на их стороне. Нет, Бог не на стороне тех, кто делает грех. Независимо от возраста, независимо от стажа духовного, независимо от положения, Бог не на стороне тех, кто делает грех. И вот говоря об этом, друзья, именно вот о том, что изменяются ценности у людей и часто изменяется понимание самого Бога у людей, мы являемся свидетелем вот такой трансформации в наше время в обществе. И вы знаете о том, что в этой стране буквально вот 3 месяца назад, да, июнь, июль, да, даже 2 месяца, да, июль, август, да, 2 месяца назад вот произошло это событие, когда Верховный суд принял решение и как бы пересмотрел вопрос того, что является нравственным, что является ненравственным в отношении семьи. И то, что Писание говорит, что это неправильно, это против Божьей воли, это вызов Богу иметь эти однополые браки, Верховный суд решил иначе. И удивительно, люди все больше и больше воспринимают эту позицию и начинают смотреть на эти вещи совершенно иначе. И даже некоторые христиане так смотрят на это. Удивительно, но это так, на наших глазах это происходит, что изменился Бог. У Бога другие стандарты стали, и из-за того, что Он любящий, теперь Он снисходит к греховным наклонностям людей и будет снисходить? Нет. Бог остался Богом с Его принципами, с Его стандартами, с Его Словом Божьим, и люди обманывают самих себя, когда думают, что Бог из-за любви к ним может допустить нарушение Слова Божия и изменение тех принципов, которые Он заложил от начала. Ну, и последний урок. Я не вижу ободрения на ваших лицах. Последний урок. Еще один урок, последний. Искушение, послушайте внимательно, искушение, приходящее в нашу жизнь, могут означать, что Бог готовит нас к тому, чтобы поднять на следующую ступень в нашей духовной жизни и служение Ему. Вспомним. Для Христа это было перед началом Его ответственного служения. И Бог допустил это искушение, допустил это испытание. Он прошел его успешно, сдал экзамен, и теперь Бог дал ему право на дальнейшее служение людям, на служение Богу среди людей. И Христос пошел на следующий шаг. И следующее самое такое тяжелое искушение, это было уже на Голгофском кресте. Но через вот это искушение в пустыне Христос был возведен на следующую ступень. То же самое может совершаться в нашей жизни. Через искушение проверяется наша вера и готовность повиноваться Богу. Как Иаков советует, Иакова 1 глава 2-3 стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». В заключение, я хотел бы призвать всех нас, дорогие, проверить себя, чем мы живем, что является источником для нас, хлеб ли для нашей жизни, хлеб ли насущный, наши повседневные нужды или же Слово Божие. И мне бы хотелось, чтобы Господь помог нам быть подобными Ему, нашему Господу, в отношении к Его Слову и к Его воле. И да подобимся мы Христу, когда будем испытывать искушение от дьявола в своей жизни. Пусть Господь будет прославлен через то, что мы отвечать будем на эти искушения и в этих искушениях дьяволу так, как это делал Христос. Аминь, братья и сестры. Это последний урок, и давайте мы помолимся в заключение этого слова. Будем молиться.